Долгое время Быстрый Бен молчал. Когда же, наконец, он взглянул старухе в глаза, он увидел подтверждение своим самым худшим страхом. «Она больна», — сказал чародей. Ведьма кивнула.
«Лихорадка».
«И ее сны...»
«Бред приближается, сынок. Сны превращаются в кошмары».
«Я должен найти способ изгнать инфекцию, поскольку думаю, что лихорадки огни для этого будет недостаточно. Жар, который должен бы очищать, приводит к прямо противоположному результату».
«Так придумай, дорогой рабочий.
Мне может понадобиться помощь». Ведьма протянула сухонькую руку ладонью вверх. Быстрый Бен выудил из-под рубашки отполированный водой камешек, уронил его в подставленную руку.
«Когда придет час, Адей фон де Лат, позови меня».
«Позову. Спасибо, госпожа». Маг положил между собой и старухой кожаный кошель, набитый золотыми советами. Ведьма захихикала. Быстрый Бен отступил.
«Дверь-то закрой, мне по нраву холод».
Пока чародей шагал по переулкам, его мысли метались без цели, носились туда-сюда по всем ветрам, чаще всего ложным и бессмысленным. Впрочем, одна задержалась в его голове, окрепла, поначалу бессмысленная, любопытство не больше. «Ей по нраву холод. Странно. Большинство стариков любят тепло. Радуются жаре». Капитан Паран увидел быстрого Бена. Тот прислонился к неровной стене рядом со входом в гарнизон, обхватил себя руками и явно был не в духе. Четверо караульных сгрудились в 10 шагах от мага. Им определенно было не по себе. Паран подвел своего коня, передал поводья выскочившему из ворот конюху, затем подошел к быстрому Бену.
«Ты выглядишь разбитым, маг, и это заставляет меня нервничать».
Семигородец скривился. «Ты не хочешь знать подробностей, капитан, уж поверь».
«Если дело касается мостожогов, Бен, мне лучше быть в курсе».
«Мостожогов?» Маг невесело рассмеялся. «Это куда больше, чем горстка ворчливых солдат. Но пока что я никакого решения не нашел. Найду, все расскажу. А пока я бы советовал взять свежего коня. Мы должны явиться к Дуджику и Скворцу в лагерь Бруда. Немедленно».
«Вся рота? Я же ее только расквартировал».
«Никак нет, сэр. Ты, я, молоток и штырь. Там у них какие-то неожиданности, я так понимаю. Не спрашивай, какие, сам не знаю».
Паран поморщился.
«За остальными двумя я уже послал, сэр».
«Хорошо, пойду поищу себе другого коня». Капитан отвернулся и направился в гарнизон, пытаясь не обращать внимания на жгучую боль в животе. Все занимало слишком много времени. Армия проторчала в крепе уже несколько месяцев, и городу это было не по нраву. Дуджика объявили вне закона, поэтому имперская поддержка не прибыла, а без административной инфраструктуры малозанцы продолжали исполнять тревожную, неприятную роль оккупантов. Малозанская система завоеваний всегда следовала определенному набору правил, систематически и эффективно. Победоносная армия никогда не оставалась на месте дольше, чем было необходимо, чтобы мирно передать власть крепкому и полноценному гражданскому управлению по-малозански. Солдат никто не учил управлять городом. С этим куда лучше справлялись бюрократы, привыкшие манипулировать городской экономикой. «Дергай за эти ниточки, и все для тебя запляшут». Так считал император и раз за разом подтверждал свою правоту. Даже императрица не предпринимала никаких попыток, чтобы отойти от подобных методов. Чтобы перехватить ниточки, нужно было, с одной стороны, установить твердую систему судопроизводства, а с другой – внедриться на все черные рынки, которые существовали в городе на время захвата. Уничтожить черный рынок невозможно, поэтому лучше всего на нем доминировать. С этой задачей обычно справлялись когти. «Но у нас ведь нет агентов когтей, верно? И песцов да клерков тоже нет. Мы не захватили черный рынок, мы даже с белой-то экономикой едва справляемся, а гражданской администрации говорить нечего. Однако продолжаем вести себя так, будто имперская поддержка вот-вот прибудет. Но мы ее не дождемся. Не понимаю я всего этого». Без даруджистанского золота армия Дуджика голодала бы. Началось бы массовое дезертирство. Солдаты один за другим бежали бы в надежде вернуться под крыло империи,
или вступить в отряд наемников или охранников караванов, армия Однорукого рассыпалась бы на глазах. Верность никогда не может одолеть голодный желудок. Не без суматохи конюхи все же сумели найти для Парана нового коня. Капитан устало забрался в седло и поехал к выходу из гарнизона. Послеполуденное солнце только-только бросило прохладные тени на выжженные улицы города. Из домов начали появляться жители крепи, хотя мало кто рисковал подходить к гарнизону слишком близко. Стража пестовала подозрительность ко всем, кто задерживался рядом, а штурмовые арбалеты в руках солдат всегда были взведены. Кровь пролилась у входа в гарнизон и в самом здании. Нападение пса тени не пережили более 20 малозанцев. Паран до сих пор не мог толком вспомнить произошедшее. Зверя отогнала рваная снасть и сам капитан. Но для дежуривших солдат мирный пост обратился ночным кошмаром. Нападение застало их врасплох, и подобной трагической беспечности малозанцы больше не намерены были допускать. Такой пес, конечно, все равно легко пробился бы через их ряды, но солдаты хотя бы умерли, сражаясь, а не разинув рот от удивления. Паран отыскал взглядом быстрого Бена, Молотка и Штыря. Маги уже тоже были в седлах. Из них троих капитан хуже всех знал Штыря. Этот коротышка был одновременно и магом, и сапером, так во всяком случае говорили. Он вечно пребывал в мрачном расположении духа, что не располагало к задушевным разговорам. Как, впрочем, и вонючая черно-седая рубаха до колен, по слухам, сотканная из волос матери Штыря. Паран натянул поводья, остановился рядом с магом и взглянул на рубаху. Худо в духе, ведь и вправду похоже на волосы старухи. От этого открытия его затошнило еще больше. «Ты вперед, Штырь!»
«Так точно, капитан. Серьезно потолкаться придется, когда доберемся до Северной рыночной площади».
«Что же, найди нам другой маршрут».
«В переулках Сар небезопасно».
«Так приоткрой свой путь настолько, чтобы волосы встали дыбом. Ты ведь можешь это сделать?» Штырь покосился на быстрого Бена.
«Ну, сэр, мой путь, он вызывает всякое...»
«Опасное?»
«Да нет, не очень».
«Исполняй, солдат».
«Так точно, капитан».
Быстрый Бен с каменным лицом отъехал назад, чтобы быть замыкающим, а Молоток тоже молча поскакал рядом с Параном. «Есть мысли о том, что происходит в лагере Бруда, целитель?» — спросил капитан.
«Не особенно, сэр», — отозвался Молоток. «Только ощущения».
Поймав вопросительный взгляд Парана, он добавил.
«Там большие силы смешались, сэр. Не одни Брут и Тисты Анди, этих я знаю. И Калора тоже, к слову. Нет, там еще что-то. Иная сила. Старая, но в то же время новая. Чем-то похожа на Тланы Массов».
«Тланы Массов?»
«Возможно. Честно говоря, я не уверен, капитан. Но она там сильнее прочих».
Сердце Парана ёкнуло. Рядом завопила кошка, метнулась серой молнией вдоль стены сада и скрылась из глаз. Снова послышался ор, на этот раз с другого конца узенькой улочки. По спине Парана побежали мурашки, он встряхнулся. «Меньше всего нам сейчас нужен новый игрок. Ситуация и так не сахар». Из соседнего переулка вывалились две собаки, сцепившись в отчаянной драке. Перепуганная кошка зигзагом обошла рычащих тварей. Все лошади вдруг одновременно отпрянули, прижали уши. Справа в сточной канаве капитан увидел и ошеломленно распахнул глаза два десятка крыс, которые трусили следом за малозанцами.
«Да что это за ход?»
«Штырь!» — окликнул сзади быстрый Бен. Ехавший впереди чародей обернулся в седле. На его обветренном лице застыло совершенно несчастное выражение.
«Расслабься немного», — приказал быстрый Бен, не без теплоты в голосе.
Штырь кивнул и повернулся обратно. Паран отмахнулся от роя мух, который вился прямо у него перед лицом.
«Молоток, а к какому пути обращается Штырь?» — тихо спросил он.
«Тут не в пути дело, сэр, а в том, как он его направляет. Это еще мягкие последствия».
«Для кавалерии, наверное, просто кошмар».
«Мы же пехота, сэр»,
— с сухой усмешкой напомнил Молоток.
«В любом случае, я видел, как он один останавливал атаку врага. Сами понимаете, очень полезный талант».
Никогда прежде Паран не видел, чтобы кошка с разбегу врезалась головой в стену. Глухой стук сменился отчаянным царапанием когтей, когда ошалевшее животное попыталось отпрыгнуть назад. Эти звуки привлекли внимание двух псов. В следующий миг они бросились в погоню за кошкой. Все трое исчезли в соседнем переулке. У капитана нервы уже натянулись до предела, да и боль в животе не проходила. Можно позвать быстрого Бена и приказать ему ехать впереди, но его силу заметят, издалека почувствуют. А я не хочу так рисковать. Да и сам он, наверное, тоже. В каждом квартале, куда въезжали малозанцы, поднималась дикая какофония. Шипение кошек, вой и лай собак, рев мулов. Повсюду бегали крысы, бездумно, как лемминги. Когда Паран счел, что они уже обогнули рыночную площадь, он окликнул штыря и приказал закрыть путь. Чародей покорно кивнул и подчинился. Вскоре они оказались у северных ворот и выехали на поле недавней битвы. Признаки осады еще можно было разглядеть среди жухлой травы. Гниющие обрывки одежды, блеск клепок, выцветшие до бела кости. Летние цветы голубым морем окружили свежие курганы в 200 шагов слева, и море это наливалось синью тем сильнее, чем ниже опускалось за холмы солнце. Паран радовался относительной тишине равнины, несмотря на тяжелый затхлый запах смерти, который просачивался в самые кости, пока малозанцы пересекали поле. «Похоже, мне на роду написано проезжать по таким местам. С того самого дня вытка Кани, когда осы меня жалили за то, что отрывал их от кровавого пиршества, я все время иду следом за Худом. Чувствую себя так, будто никогда и не знал ничего, кроме войны и смерти. Хотя на самом деле лишь несколько лет прошло. Ох, королева грез, я чувствую себя таким старым». Паран нахмурился. Жалость к самому себе способна занять слишком важное место в мыслях, если не следить за ней и не подавлять в зародыше.